Михайлова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Опознанные тела погибших в результате теракта в аэропорту Домодедово в Москве. Барак Обама выступил с ежегодным обращением State of the Union. По меньшей мере один человек погиб в результате обрушения крыши в петербургском магазине. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Москве опознаны тела всех жертв терактов в Домодедове в здании аэропорта. Сегодня, в день траура, прошла панихида. Неопознанным остается только тело террориста-смертника. Уже последовали первые отставки в Министерстве внутренних дел в связи с терактом. В России также пересмотрят систему безопасности на транспорте, рассказывает Павел Куравский.
Опознаны тела 35 жертв теракта в Домодедове. Список погибших опубликован на сайте МЧС. Невыясненной остается только личность террориста-смертника. Для его идентификации потребуется экспертиза ДНК. Опубликован фоторобот преступника. Многие эксперты считают, что он не был уроженцем Кавказа, а скорее принадлежал к европеоидной расе, южному варианту, к народам, населяющим Средиземноморье. Но, по словам директора Института проблем терроризма и локальных конфликтов Павла Евдокимова, в самом теракте заметен кавказский след.
Почерк указывает на то, что, скорее всего, преступники выходцы Северного Кавказа. Применение живых бомб указывает именно на этот след. Мне кажется, мы должны использовать опыт Израиля. Для начала само общество должно понять, что мы живем в условиях войны с террором. Эта война отнюдь не закончилась формальным завершением Второй чеченской кампании. Это надолго, это всерьез. Сами люди должны проявлять как-то бдительность. Но, опять же, списывать все на людей, конечно, бессмысленно. Здесь нужно перестраивать работу спецслужб, уделять еще, наверное, больше внимания агентурной деятельности. Конечно же, оснастить столичные и аэропорта, и железнодорожные вокзалы современной техникой.
В больницах Москвы и Подмосковья остаются 117 пострадавших. Об их самочувствии рассказывает моя коллега Елена Поляковская.
Состояние троих пострадавших в результате теракта в аэропорту Домодедово медики оценивают как крайне тяжелое. Об этом в среду сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голик. На встрече с премьер-министром Путиным Голикова отметила положительную динамику в состоянии пострадавших в результате теракта.
Вчера у нас 110 человек находилось в лечебных учреждениях, то сейчас их 117. Но, собственно, это то, чего мы ожидали. Обычно в первые три дня граждане переоценивают свое состояние, если до этого они отказались от госпитализации или получили помощь амбулаторную. По состоянию на вчерашний день было 43 человека, которые находились в крайне тяжелом. На тяжелом состоянии крайне тяжелых было 7, тяжелых 39. Сейчас у нас 27 крайне тяжелых и тяжелых, крайне тяжелых стало трое, в тяжелом состоянии 24.
Именно положительная динамика.
Есть, да, здесь есть объективная положительная динамика.
По словам Татьяны Голиковой, медицинские учреждения Москвы и области обеспечены всем необходимым. Врачи избегают давать излишне оптимистичные прогнозы. Ответственный дежурный хирург Института хирургии имени Вишневского коммуна «Зарян» сказал Радио Свобода, что в этом медицинском учреждении по-прежнему находится пятеро пострадавших при теракте в аэропорту Домодедово. И серьезность повреждений пока не позволяет медикам делать поспешные выводы.
У нас в институте на лечении пятеро больных, из них все больные стабильные, однако трое находятся до сих пор в тяжелом состоянии. Поле травмы – это минно-осколочное ранение мягких тканей, переломы у одного пациента и повреждения внутренних органов. Как я уже сказал, трое пациентов находятся в стабильном состоянии, динамика незначительно есть в положительную сторону, но тем не менее мы их расцениваем как тяжелых. И двое пациентов в состоянии средней степени тяжести тоже потихоньку идут на поправку, но пока требуют наблюдения. В отделении реанимации из пятерых двое на данный момент. Повреждения довольно-таки серьезные, и здесь делать какие-то поспешные выводы пока рано.
В основном пострадавшие в результате теракта в аэропорту Домодедово получили черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, ожоги и переломы. Одному пациенту, хирурги НИИ имени Склифосовского, накануне сделали сложнейшую операцию по восстановлению системы кровообращения. Второй день подряд на донорские пункты Москвы и Подмосковья приходят желающие помочь пострадавшим. На призыв медиков откликнулись многие граждане. По словам врачей, процесс лечения раненых займет время, и помощь донорам наверняка понадобится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Президент Дмитрий Медведев на совещании с министрами сегодня сообщил о том, что он уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Медведев призвал перетряхнуть правоохранительные органы и напомнил об ответственности служб охраны аэропортов за безопасность пассажиров.
Только что подписан указ о высвобождении начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Алексеева от должности. Но на этом все закончиться не должно. Это как бы верхние начальники. Тряхните вообще всю транспортную милицию. Если люди не понимают, как надо работать, мы найдем других людей. Контроль должен быть ежедневным. Он должен быть, к сожалению, навязчивым. Милиция, которая находится на крупных транспортных узлах и в аэропортах, железнодорожных вокзалах, занимает абсолютно пассивную позицию. В лучшем случае трясут мигрантов. И чтобы я не слышал больше этих слов со стороны руководства крупных транспортных предприятий, мы за это не отвечаем.
Глава МВД Рашид Нургалиев сообщил, что он уволил начальника линейного управления аэропорта Домодедово и двух его заместителей. Однако пресс-секретарь Домодедово Елена Голанова сегодня повторила, что служба безопасности аэропорта, согласно авиационным правилам, не может выполнять в общих помещениях аэровокзала функции линейного управления внутренних дел на транспорте. Дмитрий Медведев поручил правительству в течение 2 недель подготовить предложение по усилению порядка досмотра пассажиров в аэропортах. Также президент России поручил подготовить активную систему оповещения о террористических угрозах на транспорте. В России могут быть внедрены цветовые обозначения уровня террористической угрозы: повышенный синий, высокий желтый и чрезвычайный красный. Глава государства напомнил, что в марте прошлого года после терактов в московском метро он подписал указ об оснащении транспортных средств и объектов спецустройствами для обеспечения безопасности. Эта программа была утверждена правительством, и Министерство финансов выделило на нее средства. На что в действительности они были израсходованы, в течение ближайших 3 месяцев это будет выяснять Счетная палата. Аэропорт Домодедово сегодня работает в штатном режиме, но время прохождения контроля в связи с принятыми мерами безопасности значительно увеличилось. Похороны москвичей, погибших при взрыве в Домодедово, начнутся в пятницу. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все расходы по организации похорон, а также транспортировки тех, к месту погребения, включая территории за пределами Москвы, городские власти возьмут на себя. На погребение каждого погибшего выделяется 38 тысяч 800 рублей. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 15 минут. И сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в связи с терактом в аэропорту Домодедово уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Освобождены от своих должностей начальник линейного управления Домодедово и двое его заместителей. В Петербурге расследуется причина обрушения кровли торгового центра «Окей» во вторник вечером, в результате которого 17 человек пострадали, погибла женщина. Разбор завалов планируется завершить сегодня вечером. Совет Федерации одобрил принятый вчера Госдумой закон о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве на сумму в 46 миллионов долларов генералу милиции Александру Бокову. Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого. Президент США Барак Обама в ежегодном обращении о положении страны призвал увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру. Президент заявил, что война в Ираке подходит к концу, и подтвердил, что вывод американских войск из Афганистана начнется в июле этого года. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Тема программы сегодня «Как сделать Россию безопасной». Проблема безопасности России, ратификацию договора СНВ. Ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать с председателем Комитета по международным делам Совета Федерации России Михаилом Маргеловым и директором Центра общественно-политических исследований Владимиром Евсеевым. Эфир «Времени гостей», напомню, сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Не пропустите.
Ну, а мы возвращаемся к теме программы «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама выступил с очередным ежегодным посланием о положении страны, рассказывает Алан Давыдов.
В своей речи Обама призвал законодателей от обеих партий сплотиться вокруг его замысла экономического возрождения Соединенных Штатов. Он выдвинул тезис: либо мы, действуя вместе, сдвинемся с мертвой точки, либо этого не произойдет. Многие члены Конгресса, потрясенные недавним массовым расстрелом в Аризоне, в знак стремления смягчить тон дискуссии, на этот раз сидели не по разные стороны от центрального прохода в соответствии с партийными различиями, а бок о бок со своими политическими оппонентами. После победы на ноябрьских выборах в Конгресс республиканцы намерены аннулировать ряд законодательных решений, принятых благодаря давлению демократической администрации и былого большинства демократов в Палате представителей. Призывая законодателей к новому уровню межпартийного сотрудничества, Обама сказал: «Итоги нынешнего момента будут определены не нашей способностью сидеть возле друг друга сегодня вечером, а нашей способностью сотрудничать завтра». Стремясь успокоить американцев, которые встревожены сохраняющимся высоким уровнем безработицы и ростом национального долга, президент в речи, выстроенной в духе центризма, изложил свой план оживления американской экономики. Обама, достигший середины четырехлетнего президентского срока и начинающий готовиться к кампании по переизбранию в 2012 году, заявил, что важно не кто выиграет следующие выборы, а как быстро страна оправится от чудовищной рецессии. Речь в действительности идет о том, приживутся ли новые рабочие места и отрасли в нашей стране или где-то еще, будут ли вознаграждены упорный труд и усердие наших соотечественников. Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся национальной безопасности. Это, по его словам, будет способствовать сокращению бюджетного дефицита на 400 миллиардов долларов в течение десятилетия. Однако предлагаемая президентом мера не касается программ социального страхования и государственного бесплатного медобслуживания престарелых, играющих ключевую роль в росте бюджетного дефицита США. Американский президент также предложил сократить корпоративные налоги, обеспечить на территории всей страны доступ к беспроводному скоростному интернету, объединить ряд государственных агентств. Барак Обама сказал, что Соединенные Штаты нуждаются в росте капиталовложений в исследования и образование. В качестве исторической аналогии он привел американо-советское космическое соревнование и заявил, что для нынешнего поколения американцев настал момент спутника. Полвека назад, когда Советы обогнали нас в космосе, запустив первый искусственный спутник Земли, мы понятия не имели, как мы обойдем их в состязании за первую высадку человека на Луну. У нас не было научной базы, не было национального аэрокосмического агентства. Но, начав инвестировать в исследования и образование, мы не только обошли Советский Союз, мы стимулировали подъем инноваций, создавших новые отрасли и миллионы новых рабочих мест. Обама сравнил предлагаемое республиканцами сокращение государственных расходов в сфере исследований и образования с облегчением перегруженного самолета путем снятия с него двигателя. С традиционным ответом оппозиционной партии на послание президента Конгрессу и стране выступил глава бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан. Выступив по телевидению сразу после речи Обамы, он заявил, что если не обуздать дефицит федерального бюджета, нацию ожидает катастрофическое будущее. Пол Райан призвал приступить к немедленному сокращению государственных расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Петербурге расследуются причины обрушения крыши в одном из петербургских гипермаркетов «Окей». Один человек погиб, 17 пострадали, рассказывает Татьяна Вольская.
Посетители гипермаркета «Окей», расположенного около станции метро «Озерки» на Выборгском шоссе, услышали страшный грохот около 9:30 вечера. По словам очевидцев, крыша складывалась как домино, обрушиваясь вниз на посетителей в районе молочного отдела, а покупателей никто не выводил. Они сами в страхе выбегали на улицу, побросав свои корзины и тележки, причем выход был частично завален каким-то хламом и теми же тележками. 17 человек пострадали, получив ушибы и переломы. Погибла 35-летняя продавщица. Очень скоро в интернете появились сообщения людей, бывших в это время в магазине или неподалеку от него. Многие сходятся на том, что служба охраны в момент происшествия не наблюдалась, людей никто не выводил. Один человек, находившийся на верхнем этаже соседнего здания, видел, видел, как с крыши ОКЕЯ убирают снег, почему-то складывая его в одном месте в огромную кучу. В процессе этой работы крыша и рухнула. В принципе, обилие снега и называется в качестве основной версии происшедшего. Но виноват не только снег, говорит президент группы компании «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко.
Это означает, что были заложены ошибки при проектировании объекта. Не рассчитали на то, что будет много снега. Это достаточно характерно в последнее время, особенно для новых конструкций, быстро возводимых, там, с металлическими каркасами и прочее. Но при этом я бы хотел обратить внимание вот на что. Если на промышленных объектах, предприятия «Газпрома», нефтеперерабатывающие заводы, все здания в обязательном порядке раз там, в 3 года, раз в 5 лет подвергаются экспертной оценке, то есть упадут они, не упадут, не прогнулись ли, то в области гражданского строительства и, к моему удивлению, в том числе на объектах, где очень большое скопление народу, это не делается. И если мы сейчас перестали говорить об обрушении зданий на промышленных предприятиях, да, то в гражданском строительстве я просто вал, начиная от резонансных трансвальт-парк и заканчивая обрушением фасадов в Петербурге и прочее, прочее. Ни по окончании строительства, ни в процессе эксплуатации контроль за состоянием кровли не ведется. То есть все лежит на совести эксплуатанта.
Что касается эксплуататора, то администрация гипермаркета «ОКЕЙ» от комментариев отказывается. Но сразу после обрушения крыши на месте оказалась директор магазина. Она не могла вспомнить, когда крышу очищали от снега в последний раз.
А чего тут удивляться? Директор, скажем, торгового центр в первую очередь озабочен эксплуатацией торгового оборудования, продажами и прочее. А надежность конструкции, она лежит явно на других плечах, если вообще у кого-то лежит. Тем более, если со стороны не подсказывают, не навязывают. Но я в данном случае говорю о законах и государственном контроле.
По мнению Александра Москаленко, ситуацию надо срочно менять.
Во-первых, я бы призвал собственников таких вот объектов в добровольном порядке проводить экспертизу состояния своих сооружений. А во-вторых, видимо, менять законодательство. Никто не мешает распространить нормы закона о промышленной безопасности на общественно значимые объекты. Все конструкции стареют, изнашиваются. Это нужно контролировать. Ну, вспомните, в свое время начали валиться балконы в Петербурге. Основная масса наших зданий построена ровно 100 лет назад. Это срок службы металла, металлические конструкции, мы сгнили. То же самое происходит здесь. То есть мы создали некую конструкцию и не следим, как она себя ведет. Одномоментного обрушения не бывает. То есть предварительно происходит деформация, что-то где-то прогибается, разрывается. Это можно увидеть, если своевременно проводить диагностику.
Но законодательства, принуждающего проводить проверки, нет. Хотя федеральный закон, технический регламент безопасных зданий и сооружений есть, говорит депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
В рамках этого закона утверждается, что обязательно для выполнения требования СНИПов в строительстве и правил безопасность всех зданий, в том числе и торгового назначения, и промышленного. Но есть одна незадача, что этот закон не распространяется на здания, которые построены раньше и сегодня эксплуатируются. То есть сегодня здания не проверить на соответствие этим нормам. Сами нормы, получается, не обязательны. Вот такая правовая лакуна образовалась в российском законодательстве в результате действий, видимо, лоббистов, которые не хотели распространения этого закона на строящиеся и уже построенные здания. Это распространяется только на здания, которые вновь проектируются, вновь строятся, или здания, которые идут на ремонт или на реконструкцию.
По словам Алексея Ковалева, сейчас председатель Совета Федерации Сергей Миронов готовится внести в Госдуму предложение распространить действие закона на уже построенные здания. Между тем, в ОКЕЕ на Выборгском шоссе побывали его строители. По их словам, снег на крыше не убирался с начала зимы и превысил все допустимые нормы. Тем более, что комплекс проектировался с учетом нормативов 2001 года – 100 килограмм снега на квадратный метр, а уже в 2003 году эти нормы были повышены до 140 килограммов на метр. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит обзор печати. Сегодня это научная печать. Автор обзора Александр Сергеев.
Научный еженедельник Science в 2 последних выпусках обращается к вопросу о финансировании крупных американских исследовательских проектов в области физики. В начале месяца Министерство энергетики США приняло решение остановить в сентябре работу крупнейшего американского ускорителя элементарных частиц Теватрона в Национальной лаборатории имени Ферми. Теватрон построен 25 лет назад и по энергии частиц уступает большому адронному коллайдеру в Европе. Однако научный совет лаборатории Ферми считал, что если продлить работу Теватрона до 2014 года, то можно накопить достаточную статистику по распадам частиц, чтобы объявить об открытии знаменитого бозона Хиггса. Работы на Большом адронном коллайдере отстают от графика из-за технических проблем, и это оставляло американцам шанс самим сделать это открытие. Однако в Министерстве энергетики посчитали, что нынешнее состояние американского бюджета не позволяет тешить самолюбие своих физиков.
Решение о сворачивании работ на Теватроне экономит средства для других крупных научных проектов. Но, как отмечает журнал Science, большинство из них сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Так отложено пока решение о проектировании международного линейного коллайдера стоимостью 7 миллиардов долларов, который через 15 лет мог бы превзойти по энергии Большой адронный коллайдер. Министерство энергетики предложило физикам подумать над менее амбициозным проектом. Такой проект уже есть. Это подземная физическая лаборатория, которую планируется построить в заброшенной золотоносной шахте в штате Северная Дакота. Стоимость проекта составляет 875 миллионов долларов. Однако в конце прошлого года Национальный научный фонд США приостановил финансирование проектных работ, посчитав завышенными расходы на инфраструктуру. На этом фоне все больше американских физиков начинают работать в европейских исследовательских проектах. Только на Большом адронном коллайдере сейчас занято 40% всех американских специалистов по физике элементарных частиц. Есть опасения, что американские законодатели могут вовсе утратить интерес к этим исследованиям, если они будут в основном проводиться за пределами США.
Журнал New Scientist следит за развитием событий в совсем другой проблемной области, но тоже связанной с техникой и большими деньгами. В декабре на хакерской конференции в Берлине группа хакеров под названием Fail Overflow продемонстрировала способ обойти защиту игровых приставок Sony PlayStation 3. Вскоре после этого американский хакер Джордж Ходс опубликовал в интернете программу, позволяющую запускать на PlayStation 3 любые неавторизованные игры и приложения. Компания Sony ранее заявляла о невозможности обхода защиты, встроенной в PlayStation 3. Для запуска любой программы требовалось приобрести у компании специальный ключ, подходящий только к одному экземпляру PlayStation. Теперь Sony подает в суд на хакеров, сумевших найти уязвимость в ее системе. По заявлению компании, их действия нанесли ей непоправимый ущерб, позволив запускать на приставке пиратские игры. Хакеры на это возражают, что они не поддерживают пиратство, а их разработки служат для запуска их собственных программ. Sony настаивает, что взлом защиты нарушает пользовательское соглашение. Хакеры возражают, что публикации их изысканий находятся под защитой принципа свободы слова.
Другая грань конфликта между деньгами и свободой отражена в интервью, которое дал журналу New Scientist Коста Граматис, сотрудник компании SpaceX, успешно запустивший недавно первый частный космический корабль. Граматис является учредителем правозащитной организации A Human Rights Org, которая объявила доступ к интернету неотъемлемым правом человека. Около 70% людей, в основном в развивающихся странах, лишены доступа ко всемирной сети, и это лишает их возможности улучшить свою жизнь, считает Коста Граматис. Но будучи космическим инженером инновационной компании, он подошел к этой правозащитной проблеме необычным способом. Организация Human Rights Org начала сбор средств на выкуп геостационарного спутника Terrestar-1, принадлежавшего обанкротившейся компании. Спутник планируется перегнать из американского сектора орбиты в азиатский и начать бесплатно предоставлять нуждающимся услуги доступа к интернету.
Это был обзор научной печати. Его автор сегодня Александр Сергеев. В Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России в связи с терактом в аэропорту Домодедово уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Освобождены от своих должностей начальник линейного управления Домодедово и двое его заместителей. В Петербурге расследуются причины обрушения кровли торгового центра «Окей» во вторник вечером, в результате которого 17 человек пострадали, погибла женщина. Разбор завалов планируется завершить сегодня вечером. Совет Федерации одобрил принятый вчера Госдумой закон о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве на сумму в 46 миллионов долларов генералу милиции Александру
Александру Бокову. Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест обвиняемого. Президент США Барак Обама в ежегодном обращении о положении страны призвал увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру. Президент заявил, что война в Ираке подходит к концу, и подтвердил, что вывод американских войск из Афганистана начнется в июле этого года. В Давосе сегодня открывается очередная сессия Всемирного экономического форума. Дмитрий Медведев сократил свою программу пребывания на форуме до нескольких часов из-за терактов в Домодедово. Власти Туниса выдали международный ордер на арест бывшего президента Зина Эль-Абидина Бен Али, покинувшего в середине января страну после массовых народных волнений. Как заявил министр юстиции, и Туниса экс-президента с женой обвиняют в крупных хищениях. Это была краткая сводка новостей. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда и на нашем сайте. Его адрес www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире программы главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день. Постоянные читатели и слушатели «Радио Свобода» знают, что среди блогеров сайта «Радио Свобода» довольно много известных людей. И один из таких людей, безусловно, Игорь Сутягин, которого российские средства массовой информации зачастую называют ученым-шпионом. Это тот самый Игорь Сутягин, который в результате обмена оказался на свободе, отсидев 11 лет в лагерях, и теперь он живет в Англии. Игорь Сутягин – наш постоянный блогер, и сегодня на сайте «Радио Свобода» его новая запись в его блоге. Я запнулась не случайно, потому что то, что мы публикуем, вряд ли можно назвать просто записью в блоге. На самом деле, это такой документальный рассказ из жизни, из лагерной жизни, в основу которой легла реальная история, и герои ее реальные. История парадоксальная. Сутягин оказался в лагере с человеком, который был осужден на 9 лет за убийство соседа. На него донес тоже его сосед, милиционер. И через некоторое время в лагере оказался еще один человек, который был осужден ровно за это самое убийство того же человека, но который, естественно, это была совершенно отдельная история. И после этого началась борьба первого человека, якобы убийцы, за свое освобождение. В результате ему объяснили, что ничего изменить нельзя, что раз уже его приговорили к 9 годам, так ему и сидеть, несмотря на то, что реальный убийца тоже уже сидит в лагере. Ну, пересказываю, что называется, таким корявым языком журналиста по сравнению с писательским пером, потому что мне кажется, что Игорь Сутягин выступил в совершенно новом качестве. Я бы даже сказала, что это литературное произведение. Очень рекомендую вашему вниманию этот рассказ, который документальный рассказ, который опубликован в блоге на сайте «Радио Свобода». Сегодня в режиме прямого онлайна работает наш коллега Юрий Васильев, и тема его разговора – почему так часто в Россию, жители России называют этой страной. И об этой теме он задумался в связи с теми записями, которые делают блогеры после теракта в Домодедово. Довольно острый текст написал Юрий Васильев, и дискуссия идет довольно острая, вы можете принять в ней участие. Васильев будет отвечать на ваши вопросы до 21 часа, а может быть и дольше. Он обещает не оставлять дискуссию, если она будет достаточно насыщенной. И я бы обратила внимание на материал, который только что появился на сайте, он называется «Куда исчез Гарри Каспаров?». Это интервью с Гарри Каспаровым, который вот уже полгода резко ослабил свою политическую активность. Почему? Он отвечает на вопрос нашего корреспондента.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Верховный суд России сегодня вернулся к рассмотрению вопроса о незаконности засекречивания ключевого документа так называемого «Катынского дела», рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Новое обращение сотрудников мемориала в Верховный суд России связано с их проигрышем в Мосгорсуде, отказавшимся рассекретить постановление Главной военной прокуратуры России, которым 21 сентября 2004 года расследование по так называемому «Катынскому делу» было прекращено. По словам историков и правозащитников, этот документ интересен им в первую очередь как источник информации о преступлении, совершенном советским тоталитарным режимом, поскольку постановление отвечает отвечает на ключевые вопросы следствия, говорит руководитель польской программы общества «Мемориал» Александр Гурьянов.
Это постановление является совершенно уникальным источником информации о Катынском деле. Конечно, все материалы расследования должны быть рассекречены, но в качестве, так сказать, первого шага хотя бы это постановление, которое должно содержать изложение всех результатов расследования. Нужно знать, на каком основании вынесена вот та совершенно издевательская юридическая квалификация преступления, так, на которую главная военная прокуратура все время ссылается. Общеуголовное преступление, превышение власти всего лишь там несколькими руководителями ведомственного уровня. Это просто настоятельно нуждается в опровержении, потому что квалификация как общеуголовное преступление, в частности, является препятствием для другой задачи, которую мемориал поставил перед собой, а именно добиться поименной реабилитации всех расстрелянных как жертв политических репрессий. Нам говорят, ну какие политические репрессии? Ну вот общеуголовные там, ну вот превысили власть, вот перестарались, всего лишь несколько человек. Фамилии их отказываются сообщить. Эти фамилии имеются в постановлении о прекращении уголовного дела, но вот говорят, ну вот оно секретное, и поэтому мы не можем нарушить закон о гастайне и сообщить, кого мы признали виновным. Так говорит главная военная прокуратура. Поэтому вот это постановление, оно является центральным пунктом всей этой борьбы за правовое разрешение Катынского дела в России.
В ноябре прошлого года Московский городской суд отказался удовлетворить требования мемориала о признании незаконным и необоснованным решение главной военной прокуратуры о засекречивании постановления о прекращении Катынского дела. Александр Гурьянов убежден, отказывая в удовлетворении требований, судья нарушила закон.
Судья сделала выводы относительно содержания этого документа, вынесла о нем какое-то суждение, не увидев его. И это касается не только самого постановления о прекращении уголовного дела, но и решений межведомственной комиссии, то есть там вообще самого высокого органа в области секретности государственной тайны у нас в стране.
Существенным нарушением правозащитники называют и то, что рассмотрение заявления мемориала в Московском городском суде проходило за закрытыми дверями.
Формальным поводом было то, что главная военная прокуратура принесла в суд некоторое свое нынешнее письмо с изложением ситуации и шлепнула на это письмо гриф «совершенно секретно». Опять же, сделав это с абсолютным нарушением закона, потому что ни одно сведение, которое в этом письме содержится, не подлежит засекречиванию, если посмотреть исчерпывающий перечень, который есть в законе о гостайне. Что можно секретить, а чего нельзя?
Сказал руководитель польской программы историко-просветительского общества «Мемориал» Александр Гурьянов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Ольга Серебряная.
Теракт в Домодедово предоставил возможность разнообразно поживиться на чужом горе. Об этом говорит сегодня российская блогосфера. Например, сайт «Движение наше» опубликовал объявление, что их активисты решили помочь тем, кто не мог уехать из аэропорта. В Домодедово приехали, однако, две переполненные активистами «Газели», где свободных мест оставалось не больше 2-3. Зато пресс-релиз наших успел разлететься по Рунету, а сами активисты покрасоваться перед камерами с карточками «Бесплатно до метро». Блогерша ЖЖ Divine Miss LV пишет.
Со всех экранов заголовков льется мощный грязевой поток на таксистов. Готовы кричать о безнравственности, жадности и мародерстве. И моя первая реакция была такая же, пока в трагической пьесе не появились такие персонажи, как «Движение наше». Из аэропорта Домодедово можно выбраться своим ходом несколькими путями. На автобусе, на такси и на аэроэкспрессе. Первый же поезд после взрыва в Москву уже был бесплатный. Так зачем таксистам предлагать ехать за 20-30 тысяч? Затем, что же через 2 часа в аэропорту появляется огромная толпа школьников-студентов с табличками «Бесплатно до метро». И во всех СМИ сразу появляется информация о волонтерской акции «Движение наше».
В живом журнале, сопоставляя недавние события, рассуждает пользователь Летеха.
Когда в предновогоднем угаре не улетевшие вовремя отпускники устраивали бунт в аэропортах при молчаливом одобрении офисного планктона под крики о трагедии среднего класса, можно ли было предположить, что вскоре в аэропортах пол будет обширно полит не блевотиной и мочой вкупе с односолодовым виски, а кровью, нашей с вами кровью, вообще-то можно.
Аэропорт Домодедово не должен нести ответственности за теракт, заявила сегодня пресс-секретарь аэропорта Елена Голанова. Пользователь ЖЖ Артемов обращает внимание в этой связи на то, как оперативно все люди, ответственные за безопасность Домодедово, начали пытаться перекладывать ответственность друг на друга.
А вот это уже глупости. Конечно, здесь все хороши, но не надо все валить на ментов. Дескать, они сами по себе, а мы сами по себе. В конечном счете, за все, что происходит в аэровокзальном комплексе, отвечает администрация аэропорта. Это то же самое, что мэр Москвы заявил бы, что не несет ответственности за уровень преступности в городе, потому что ГУВД формально ему не подчиняется.
Среди погибших в Домодедово известные люди, в том числе театральный драматург Анна Яблонская, до вчерашнего дня пользовательница ЖЖ «Силкхэт». Один из ее последних постов меньше, чем месяц назад, очень короткий.
«Мне кажется, у меня осталось совсем мало времени».
Тяжело ранен театральный актер Андрей Абросимов, рассказывает пользователь ЖЖ Николай Коляда.
«Вчера мы не верили, что это он среди пострадавших, думали однофамилец. Сегодня узнали он. Андрей замечательный артист, играл у меня во всех спектаклях. Уехал в Москву учиться на режиссера. Потом остался там. Оказался во время взрыва в Домодедово. Мы сейчас позвонили в Москву, в 64-ю больницу. Сказали, что он в тяжелом состоянии в реанимации. Сколько десятков раз были эти теракты. Все время это было где-то далеко. А тут вчера вдруг все взорвалось вокруг нас».
Известный политолог Кирилл Рогов в своем блоге в ЖЖ и на сайте inliberty.ru в посте «Грязь и кровь» пишет.
«Так случилось, что о теракте в Домодедово я узнал в кафе. У меня было 15 минут лишнего времени перед эфиром на радио «Свобода», и я зашел выпить кофе и заглянул в интернет. Версии от неубедительных до нелепых теснились и давили мозг. Между тем, что-то крайне простое и ясное лежало совсем близко на поверхности. Прежде всего, мне представлялись входы в московские аэропорты. Там огороженная лентой зона у дверей замыкается рамками металлоискателей и могучей машиной для просвечивания багажа. У машины сидят две тетки в свеженькой форме, рядом на стуле милиционер. Они вяло болтают, а мент играет на мобильнике. Часть ленты справа снята, и все идут через этот проход под меланхолически осоловелыми взглядами вечной троицы. Потом мне представился рейсовый автобус из Махачкалы в Москву, на котором ехали террористки, взорвавшие себя в метро 10 месяцев назад. Как его должны были досматривать 10 раз, и как 10 раз он останавливался. Но все менты прекрасно знают и водилу, и его фирму, и все, что положено, с них имеют. И потому, если и заходят в салон, то самое большее поводят носами и перешучиваются с шофером. Потом я вспомнил рассказ знакомого, что сводки по борьбе с терроризмом с Северного Кавказа устроены так. Хватают людей, которые проходили раньше по подозрению в терроризме, пишут сводку «задержано столько-то», через 3 дня отпускают, а через пару месяцев приходят за ними опять, чтобы опять написать сводки «задержано столько-то». Ведь еще никогда ни разу не было случая, чтобы после теракта уволили директора ФСБ или министра внутренних дел. Именно поэтому и только поэтому менты играют на мобильнике и стригут деньги на дорогах, а контртеррористическая армия на Кавказе занимается очковтирательством. И так будет всегда, пока этих начальников не будут отправлять в отставку.
Как он сам пишет, вчера вечером Кирилл Рогов был гостем одной из программ «Радио Свобода», и именно об этом он говорил в нашем прямом эфире.
Это простейшая вещь. Директор ФСБ уходит в отставку. Начальник там какой-нибудь службы охраны на транспорте уходит в отставку. Если они не уходят в отставку, тогда все правительство должно уходить в отставку, это должен требовать парламент. Как происходит в нормальной стране? После этого премьер-министр отправляет этих людей в отставку. Почему? Потому что если он это не сделает, то парламент ставит вопрос об отставке кабинета. И таким образом начинает что-то меняться. Следующий человек, который приходит на место предыдущего директора ФСБ, понимает, что при следующем взрыве он также отправится в отставку. И, наконец, у нас через несколько итераций появляется человек, который может построить систему безопасности, чтобы этого не происходило раз в 7 месяцев.
Мнение политического обозревателя Кирилла Рогова.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев в связи с терактом Домодедово уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. В Петербурге расследуется причина обрушения кровли торгового центра, в результате которого 17 человек пострадали, погибла женщина. Совет Федерации одобрил принятый вчера Госдумой закон о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода.
Какие вопросы зададут в Давосе Дмитрию Медведеву?
Комментарии экспертов.
Репутация губернатора Матвиенко рушится вместе с крышами.
Право автора.
Валерий Панюшкин о судьбе детей из интернатов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Международный валютный фонд повысил оценку роста ВВП России в 2011 году до 4,5%. Это превышает прогнозы правительства. Однако эксперты еще более пессимистичны. В российской экономике, по их мнению, уже наблюдаются тенденции, сдерживающие ее восстановление. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда по итогам текущего года, общий объем экономики России увеличится на 4,5%, а не на 4,3%, как предполагалось ранее. Официальная оценка роста ВВП страны, использованная правительством при расчете федерального бюджета, составляет 4,2%. Такой достаточно консервативный прогноз, как считает Министерство экономического развития, вполне адекватен состоянию российской экономики, выросшей в 2010 году на 3,8% против падения почти на 8% годом ранее. Впрочем, результаты года все равно оказались хуже предварительных прогнозов. Очевидно, что на темпы роста национальной экономики решающее значение оказала рекордная засуха минувшего года. Но, по мнению директора Департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в этом есть и более системные причины.
Ведь у нас в восстановительном росте ключевую роль сыграл фактор отложенного спроса. Он затухает. Что должно сделать государство, чтобы стимулировать этот спрос, чтобы поддержать тот эффект, который во многом затухает уже с помощью мер экономического воздействия, с помощью государственных мер. Но такого я не слышал, что мы собираемся вот именно это сделать. Потому что меры социальной поддержки, которые, безусловно, надо делать, это по своему существу, это меры по компенсации негативных социальных последствий кризиса. Но это не антикризисные по существу меры. А кризис еще, в общем-то, не закончился. И вероятность ухудшения ситуации или стагнации сохраняется.
В руководстве же страны с мнением о том, что кризис для России еще не закончен, похоже, соглашаться не торопятся. Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию, например, говорил о том, что после реализации антикризисных мер правительству страны, не забывая о социальной поддержке населения, уже следует переходить к более сбалансированной бюджетной политике, направленной прежде всего на поддержку модернизации страны.
Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест. Формирование спроса на инновации, развитие малого и среднего бизнеса, расширение профессиональных и социальных перспектив наших людей.
Однако денег не только для модернизации экономики, но и для выполнения уже взятых бюджетных обязательств у правительства сегодня явно не хватает. Это недавно признал заместитель министра финансов Сергей Шаталов, не исключив дальнейшего повышения налогов, прежде всего налога на добавленную стоимость и акцизов. Такое решение, безусловно, позволит улучшить наполняемость казны. Но, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, оно отрицательно скажется на экономическом росте.
У нас сейчас оптимальный вариант снижать расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Пока что мы, наоборот, непродуктивные расходы наращиваем. Поэтому нет гарантии, что нам удастся вот такой идеальный вариант реализовать. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать сбалансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов, такие как госинвестиции. инвестиции, то есть расходы на развитие инфраструктуры. Ну, оба эти варианта замедляют рост экономики.
Схожего мнения придерживается и аналитик компании ФБК Игорь Николаев.
В экономике чудес не бывает. Часто хотят, чтобы чудеса эти случались. Вот, по-моему, это как раз из такого разряда, чтобы повысить налоги, но это не сказалось на деловой активности. НДС. Тут не надо питать никаких иллюзий. Это налоговая нагрузка на бизнес. Акцизы на самом деле тоже. Хотя бы потому, что акцизы приводят к удорожанию продукции. Естественно, с точки зрения реализации этой продукции, но если она дорожает и существенно, возникают проблемы, а следовательно, тот же бизнес получит меньшие доходы.
Еще одной надеждой властей на пополнение федерального бюджета остается новая программа приватизации. Однако эксперты сомневаются, что полученные от продажи государственной собственности средства в итоге будут эффективно потрачены на модернизацию экономики. Говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Федеральный бюджет сталкивается со все большим давлением со стороны обещанных расходов и отсутствием роста доходов в условиях стагнации экономики. Денег очень хочется бюджету. Плохо бюджету нашему. Бюджета ситуация плохая. Обязательства растут, а дохода нет. Дефицит увеличивается, его нужно чем-то закрывать. Вот приватизация – это источник закрытия дефицита бюджета. И поэтому государство готово продавать все, что угодно, все, что можно продать, все, что может найти покупателя, лишь бы только закрыть эту дырку.
Тем не менее, в российском правительстве считают вполне реалистичным прогноз роста ВВП России в 2011 году, установленный на уровне 4,2%. Эксперты же пока затрудняются прогнозировать, смогут ли российские власти обеспечить такие темпы экономического роста.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Завершает первый час программы рубрика «Общественное мнение». События в аэропорту Домодедово заставили многих специалистов вновь обратиться к анализу проблемы терроризма. Сегодня в рубрике «Социологические данные по поводу того, как относится российское население к вопросам, связанным с террором». Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, угроза террора представляет собой постоянный фон в общественном сознании россиян. Иногда страх увеличивается, обычно это происходит сразу после очередного теракта, иногда ослабевает, но в той или иной форме он присутствует всегда. По данным Левада-центра, 60% жителей крупных городов опасаются новых террористических актов. Прокомментировать ситуацию я попросила Александра Асмолова, заведующего кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ.
Сейчас изменились ценности общества, и среди других ценностей появился идеал, о котором раньше так жестко и резко не говорили. Это идеал безопасности. В связи с этим мы можем говорить об этом не как о психологическом самочувствии, а как одной из ведущих ценностных доминант, которая пронизывает не только наше сознание, но и наше бессознательное. Ценность безопасности в нашем уязвимом мире, где каждый может пострадать от очень многих причин и от чудовищных терактов, это то, с чем сталкивается каждый из нас. Поэтому это действительно не только фон, это ценностная ориентация современного массового сознания и массового бессознательного.
Вот эта ситуация, когда у человека в сознании постоянно присутствует страх, постоянно присутствует угроза. Что это такое с точки зрения психолога? Это опасная ситуация?
Мы имеем дело с тем, что можно назвать перманентным стрессом. А перманентный стресс имеет разные исходы. Либо мобилизация, и тогда мы все время находимся в состоянии боевой готовности. Либо мы начинаем адаптироваться к этой ситуации, и включается огромное количество психологических защитных механизмов. Невозможно все время жить и ждать, что через час, через минуту случится то, что искалечит твою жизнь и жизнь твоих близких. И отсюда включаются могучие механизмы психологической защиты. Мы либо рационализируем страх, либо уменьшаем вероятность этого страха. И мы тем самым осуществляем бегство от этого страха, пытаемся психологически переконструировать эту ситуацию.
Я бы хотела еще поговорить все-таки о последствиях такой ситуации, не только для психики людей, но и в конечном счете для общества в целом. Как эта ситуация постоянного страха и угрозы отражается на общественной жизни?
Когда мы живем в ситуации постоянного страха и уязвимости, когда мы живем в ситуации постоянной угрозы, одной из тяжелейших реакций на эту ситуацию является рост агрессии. И вместе с ним идет общая невротизация населения. По большому счету мы превращаемся в общество невротиков. Ведь невроз построен на том, что мы сталкиваемся с вечной тревогой. Мы живем с вами в обществе риска. Мы живем с вами в обществе вечной, перманентной тревоги. А тем самым, по большому счету, мы оказываемся приговоренными к тому, что так или иначе начинает разрушаться наша с вами психика и начинает ломаться и ослабевать социальные связи в нашей стране.
Должна ли, по вашему мнению, вестись психологическая работа с населением в такой ситуации?
Во-первых, она уже ведется. Особенно то, что мы видим Домодедово. Я знаю, как работали психологи, в том числе психологи МЧС, и там подготовлена достаточно профессиональная команда. Во-вторых, безусловно, должна через средства массовой коммуникации осуществляться работа, связанная с тем, как действовать в этих ситуациях, как сделать так, чтобы безопасность стала нормой, как в буквальном смысле не бояться встретиться с опасностью. Тем самым меняется поведение, меняется логика жизни человека, когда идеалом в стране становится такой печальный идеал, как идеал безопасности.
Доктор психологии Александр Асмолов, гость рубрики «Общественное мнение». С его точки зрения, российское общество является обществом постоянной тревоги и риска, и в нем постепенно ослабевают социальные связи.
Это была рубрика «Общественное мнение», ее ведущая Вероника Баде. Рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы – обращение State of the Union, с которым накануне выступил президент Соединенных Штатов Барак Обама. Мы подробно расскажем о содержании этого обращения и проанализируем его в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Фатуллаев считает, что новые обвинения было...
Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся
национальной
безопасности.
В Давосе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей. Правда,
Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя Россия – это враг, с которым невозможно...
Семьи погибших в целом получат по 3 миллиона рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.